Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня четверг, 8 сентября, время 22 часа 7 минут. Я приношу извинения, что у нас вот возникла эта задержка, но обстоятельства так сложились. Но мы, тем не менее, начинаем стрим день 197 с Алексеем Арестовичем. Алексей, мы тебя приветствуем. Ты все в разъездах?
Добрый вечер, да.
Летит. А мы все там же, где мы есть. Куда поехать-то? Вот, но в любом случае нас уже смотрит почти 200 тысяч человек, и 44 тысячи поставили лайки. У меня большая просьба ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Нам очень важно, чтобы эфир посмотрел как можно больше людей. Ну и, соответственно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео проходите по ссылке, ну и, соответственно, подписывайтесь на оба наших канала. Ну что, тогда начнем с ситуации. Сразу оговоримся, мы в Харьковской области показываем карту. Я так понимаю, что не все населенные пункты пока еще можно официально называть. Я правильно понимаю?
Ну, если брать город, который мы не называем.
Только его?
И учитывая, что у нас с юга от Изюма идет наступление, достаточно удачное движение. А там, где город, который мы не называем, там, в принципе, прорыв такой, что новости, в них, честно говоря, сложно поверить, настолько они позитивные. Но я бы здесь не хотел слишком обнадеживать публику, потому что россияне привели в движение резерва, они движутся, неизвестно, когда они подойдут, неизвестно, на каком рубеже с ним придется столкнуться. Так что там бега до Владивостока там вряд ли стоит ожидать. Но, в принципе, успех грандиозный. Тут уже мне сглазить, успех очень серьезный.
Из-за чего он произошел? Ты можешь сразу сказать? Вот,
сумма причин. Как обычно, военный успех. Мы нашли слабое место, ударили, они не были готовы, протыкали. Все как обычно. Вот, а я с удовлетворением отмечаю вой, стон, скрежет зубовный в российских военных чатах, пабликах и форумах. Они лепят такое, я тебе пришлю скрины, после передачи, да, это причем там завзятые там ополченцы 14-го года воюющие, там было, как это, там какие-то там преданные российские те самые депутаты Госдумы вроде, как, вернее, Санкт-Петербургской Думы сегодня вроде, городской там призвали к тому, чтобы...
Муниципальные,
да, такое и так далее. Но я всегда говорил, что у российского руководства нет, и у российской пропаганды нет ролевой модели на поражение. Вся эта история – это только про наступление, про то, что десантник у фонтана идет вперед. Они готовы мириться с любыми потерями – финансовыми, политическими, экономическими и людскими, но лишь бы наступать. Но как только они останавливаются или тем более терпят поражение, у них падает вообще все. Поэтому 2-3 серьезных поражения, и они посыпятся морально. Они не знают, что делать, чем отвечать. У них нет цивилизационного ответа, цивилизационного, я подчеркиваю, на поражение. Вот одно им уже гарантировано. Одно у них уже есть. Это вот прорыв под город, который мы не называем.
Ну, хорошо. Вот смотри, давай все-таки разберемся. Сейчас давай уж я озвучу. Тут пишут в пабликах, что уже тот же Купянск готовится к обороне. И там уже режим какой-то особенный. Это уже актуально вообще для Купянска?
На каким, конечно, актуально. Как же им, бедным, не готовиться? Там совсем близко...
А сколько это километров теоретически?
Ну, если я назову, сразу скажешь, что сдал позиции наших войск. Близко.
Ну, хорошо, ладно, не надо.
Близко, да. Если начали готовиться к обороне, правильно делают.
Так погоди, а в каком положении Изюм тогда? Если, допустим, представим, что возьмут Купянск. Что тогда с Изюмом?
Изюм, в принципе, там окружения, конечно, нет, как поспешат наши сказать. Но он обойден, я бы так сказал. Кроме того, снизу его поджимают наши войска очень конкретно. Там очень хорошая перспектива, ну, большого бубу для российской группировки. Окружение, не окружение, но влетели они уже очень круто. Что будет дальше, посмотрим, какие планы у нашего командования. Окружить, отрезать, разрезать несколько частей. Окружить и расстреливать артиллерии. Там авиация, самые разные варианты. Посмотрим. Я не знаю, какой способ действия они выберут, но то, что этой группировке приснился северный зверек, то с очень высокой вероятностью. Там штаб армии, чтобы ты понимал. Сидит
в окружении. Ну, это серьезно. А они в Изюме сидят?
Ну, там рядышком.
Рядышком. Ну, неважно. Ладно, вот смотри. Влияет ли это наступление на снижение интенсивности или там вообще прекращение наступления на Бахмут и так далее? Чуть ниже.
Нет, они там пытаются дергаться, но это абсолютно бесполезная история. Я вообще поражаюсь тем, что они еще не начали движение там, перераспределение сил по линии фронта. Они откуда-то
Ну, как бы логично
считают, что
перекинуть
здесь...
все туда, туда.
Ну, не все туда, но потому что тогда мы прорвемся под Бахмутом. Но как бы они должны не столько резервы перекидывать с бахмутского направления, сколько, как это, немножко менять оперативные планы в этом отношении. Потому что если земская группировка пойдет, наступление на дальнейшее на Бахмут, это очень дурная затея. Почему? Потому что правый фланг у них будет, ну, мы зайдем сильно за спину.
Так.
Таким образом. Поэтому, да, там надо натягивать линию, становиться по естественным препятствиям. В общем, все, как делают нормальные военные, держать оборону и загибать фланг туда, на Северский Донец. Потому что мы можем оттуда прийти, и будет горюшка. Они не могут это не брать в расчет. Но они упорто полезут вперед. Смотри, вот они лезут сюда, а мы, получается, движемся вот сюда. В какой-то момент это может так, опа, здравствуй, жопа, Новый год, и здравствуй, отвоеванная Лисичанск и Северодонецк. Поэтому, как бы, ну, безумная затея. Ну, я же говорю, у них планы с реальностью редко соотносятся. Они просто рисуют на карте прямое движение, идут туда всеми своими наличными войсками, не особо учитывая противника, лишь бы выходить по прямой, потому что так приказали. Дивные ребята, конечно. Я же говорю, проблема российской армии в том, что она не столько сильная, сколько она длинная. И проблема это для них в первую очередь, потому что другая армия давно бы уже поумнела, но это за счет длины своей. Она еще может позволить себе делать катастрофические глупости на тактическом, оперативном, стратегическом уровне. Они их делают во всем.
Хорошо. Они что собираются перекидывать туда, в район Купянска и дальше? Это что? Это вот этот третий корпус или что это?
Не-не-не. У них есть свои резервы, в том числе на территории Российской Федерации, но надо правильно, которые срочно выводятся в бой. Но надо понимать, что это не десятки БТГ, это считанные штуки этих БТГ. Как бы посмотрим, что они будут делать, какой эффект они дадут, но посмотрим, что гадать.
Ну, а где, а где находится этот третий корпус? Куда они распределили его, эти 10-15?
Нет, не там. Не там, пока не говорим. Не там.
Угу. Не там. Все понятно.
Да. Нет,
я
знаю
просто к
точно.
Вопросу его боеспособности.
Знаю, да. Я точно
Хорошо,
знаю,
но
где они, но они и там.
Он бы им помог, если бы им его дали, или не помог?
Да потому какая нахрен разница? Же... Марк, ну, в третьем корпусе нужны в принципе резервы. 33-го да. корпуса или 22-го никакой разницы есть. Это либо рабочая БТГ, либо нерабочая. Но третий корпус сформирован из людей, подавляющее большинство из которых не имеет...
Я об этом и говорю.
Я очень сильно сомневаюсь, что они там кому-то что-то помогут. Как бы они там с маской для штыка не стали, особенно если нарвутся на наши кадровые части.
Которые как раз говорить, что толку, если там 60-летние пенсионеры и уголовники?
Которые как раз там и наступают. Да они это могли быть молодые, подтянутые ребята, но без боевого опыта, ты же понимаешь. А приобретать его в бою обычно некогда. Там уже там как бы вот уже при таких столкновениях там можно успеть умереть до того, как ты успел задуматься о боевом опыте. Понимаешь, да, особенно нарвавшись на наши кадровые части, а там именно такие наступают.
Так, ну хорошо, ладно. С этим вроде бы... Ничего не понятно, ну ладно, мы это оставим.
Ну как непонятно. Прорыв 50 километров по фронту и так хороших, я бы сказал деликатно, не менее 50 в глубину. Не менее. Это то,
то
что
есть
наш
это
генштаб
квадрат
просто.
Такой получается?
Ну это да, но тут главное даже
это
не столько
сколько?
ширина,
400
хотя...
квадратных
хотя
километров,
даже...
500 квадратных километров, сколько?
Это даже это 2500 квадратных километров, но суть не в этом.
2500.
Проблема в том, что... Да, проблема в том, что столько ширина, сколько мы... Хотя ширина важна. Сколько глубина прорыва. Заметь, это за двое суток. С
да,
небольшим.
Я поэтому нас
российская
это
армия,
и
чтобы,
интересует.
Как справедливо пишут в российских чатах, российская армия, чтобы проделать такой прорыв, и то у них, по-моему, ни разу не получилось, кроме начала конфликта, им нужно положить 10 тысяч убитыми, да, и 80 дней пытаться это делать, или 120. Вот разница в том, как воюют. На Херсонском направлении у них там интересные проблемы наметились. Надо понимать, я говорю обиняками, но как бы для думающих людей я разбрасываю достаточное количество намеков, пока нельзя говорить, чтобы они поняли, что происходит. И сравнили это с тем, что пишут те же российские чаты. Но если обсуждать российские чаты, то у них, а не нашу информацию официальную, то у них там беда и на Херсонском направлении.
Угу.
У них там северная группировка их, которая вот туда, на Архангельское, на Кривой Рог, на, как бы на Великой Александровке, вот это все районы, они у них там загрустили сильно. Загрустили по причине того, что южнее, как они пишут, у них наметились неожиданные беды, я бы сказал. И есть шанс, что мы пополам эту группировочку. Как они пишут. Это не мои мысли, я комментирую то, что они пишут. Что будет означать, ну, крупные неприятности. То же самое окружение, попадание в плен, разгром там и так далее. Вот. Я говорю, нам кровь из носу нужно третье направление. Третье направление, они посыпятся, они не справятся управленчески с этой проблемой, если добавится третье направление. Не знаю, способны ли мы, если у нас резервы, но третье направление много бы переиграло в этой ситуации. Российское командование не вытянуло, и российская логистика бы не вытянула. Ну, мало ли, вдруг случится, кто знает. Будем надеяться. Но проблема у них реальная, в том числе и Херсонская. Там медленно, мы там не так... на Харьковском направлении взрывной прорыв такой, моментально. А если бы это мерить херсонскими мерками, то все, уже бы Херсон освобождали за сутки. Но в Херсоне немножко другая обстановка, там медленное методическое перемалывание противника дальнобойными средствами и такое плавное организованное движение по земле, когда постепенно отжимают, угрожают, обходят, угрозу с флангов создают, они сваливают, пытаются сопротивляться, их лупят, 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 лупят. В общем, парни сейчас могут в полной мере ощутить, что такое, когда ты в обороне, и тебя противник крутит как котлету на блюде, чтобы выбрать, где тебе кусок отрезать и съесть. Ровно это с ними происходит. Утрата инициативы, что ты будешь делать?
Ну, резонно, ну, резонно. Ну, вот смотри, а параллельно с этим, как я понимаю, опять выносят склады, обстрелы и так
конечно,
далее.
Конечно. Это настолько стало общим местом, я даже на него не сосредотачиваюсь. Дня нет, чтобы не было 10-12 серьезных накрытий. Это просто уже вот рутина такая. Значит, ну, хорошо, вот можем специально сказать, опять уничтожены склады, командный пункт, скопление войск, переправы. Это вот просто такая, как дождь.
Вот переправу мы видео видели.
Это дождливый сезон, еще... да. Все это сносится нафиг, и все это подрезает им подколенную жилу. Группировки на Херсонском направлении, не только на Херсонском, что бьем по всей линии фронта. Но если говорить на Херсонском, скоро это, как эта жила дойдет до того состояния, когда у них дрогнет нога, они начнут валиться уже без возможности устоять ровно. Там печальная судьба. Если нам хватит ресурсов, надеюсь, что хватит, иначе бы не задевали эту историю. Чтобы им остается только посочувствовать, что на Харьковском, что на Херсонском.
Ну, да. Да. Значит, 380 тысяч нас смотрит, больше 100 тысяч поставили лайки. Мы благодарим всех, кто с нами сегодня. Пожалуйста, ссылки на этот эфир все-таки размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, так, чтобы как можно больше людей посмотрело этот эфир, присоединилось к нам и так далее. Ну, моя как бы задача ведущего, как можно больше, чтобы информации было, чтобы не говорили, что вы тут загадками разговариваете, поэтому...
Ну, кому надо, я раскидываю огромное количество намеков, всем все должно быть понятно. Как бы, да, кто хочет немножко подумать, да. Поэтому...
Ну, да.
Давайте так, подытожим. Дела российской группировки на Херсонском и Харьковском направлении крайне плохи. Крайне плохи. Угу. И они имеют все шансы стать намного хуже для российских войск, чем есть. Все только началось на этих двух направлениях. В принципе, развивается по всем законам правильного военного жанра. Когда придет время говорить, мы скажем с названиями населенных пунктов, куда, что, как, количеством и прочим. Но если вы видео внимательно смотрите, то плен просто зашкаливающий. Техники захвачены зашкаливающие. Складов с боеприпасами зашкаливающие. Понял? Поэтому...
Так, ну хорошо, давай вот о чем. У нас сегодня Рамштайн случился, пятый, да? Есть его итоги. Ты, я думаю, за ними следил. В общем, как ты нам пояснишь, учитывая, что, ну, как бы в числе вооружений, о которых сказано, ну, мы не увидели каких-то таких принципиально новых. Хотя, конечно, не объявлено там атака.
Принципиально вот новое никто ничего не скажет, ты же понимаешь прекрасно. Сначала они отработают на полевое.
Мы это обсуждали не раз, что
останется. А потом только покажем. Что нужно понять нашим гражданам? При всей любви к информации, точной информации, надо понимать, что главный принцип не навредим. Мы все равно будем говорить намеками, обиняками, только задним числом, после того, как события завершились, и наши слова уже не повлияют на их развитие, утратят потенциал влияния, потому что все уже закончено. Гештальт закрылся, как мы сможем разъяснять, что и как это происходило. Набирайтесь терпения, потому что мы же все взрослые люди. При всем уважении, это военное дело. Это как бы одно неосторожное слово, погибший солдат, и можем себе такого позволить. То же самое касается Рамштайна. Это межгосударственная тайна. Никто нам не скажет, что там было и что именно дали. Но хрупкие сообщения, такие открытые сообщения для прессы, они же содержат в себе дополнительные ракеты для Химарса. дополнительные гаубицы, дополнительная артиллерия, дополнительные машины разминирования, дополнительные там всякие средства, там всякие разные такие, что в принципе, скажем так, характер того, что дают, носит выраженный наступательный характер. Я так бы сказал. Машины разминирования одни чувствуют. Это же боевые машины разминирования, которые должны разминировать минные поля перед наступлением. А там выдают очень пристойное количество. И видно, к чему готовят украинскую армию, к освобождению своей земли. Как бы все просто, понятно, ясно и так далее. Это только от американцев и только то, что публично заявили. Но я вас уверяю, там гораздо больше. И только от американцев, и гораздо больше того, что публично заявили. Понятно, что никто ничего не скажет. Принцип простой. Сначала он срабатывает на поле боя, становится общим местом, об этом уже нарастает количество информации, потом официальные лица там спустя какое-то время признают. Но если внимательно нас слушать с Марком и думать, мыслить, мы даем достаточное количество, чтобы понять, что кому, куда и как.
Ну, да. Так, Блинкен приехал. Неожиданный визит. О, приехал, совпавший. И с Рамштайном, и совпавший с ситуацией на фронте вот такой. А ты полагаешь, это все сознательно совпало? Это дает какой-то, ну, там, дополнительный переговорный бонус по поводу каких-то важных вопросов для войны? Ну, не обязательно,
ну, скорее же, всего, прямо же в надо... Киев. Ну, учитывая, что это совпало с очередным заседанием Ставки, то явно там дискутируются не проблемы выведение аквариумных рыбок или там животноводство в Херсонской области. Да, там. Хотя животноводство в Херсонской области некоторым образом даже звучит.
О, да.
Явно обсуждаются перспективы, военные перспективы, там военные вопросы и как бы приуроченный подарок это к визиту. Ну, как это по принципу неудобно было приехать без подарка. Да, вот среди прочего. Да, и я скажу, надо потерпеть прорываться инсайды с Рамштайном. А мы, не заявляя их прямо, сможем их обсудить, если другие авторы об этом заявят. Надо понимать, что я не свободный военный блогер. Я советник офиса президента, я вынужден ограничивать себя в словах определенных, при всей любви публики. Но то, что говорят другие люди, мы можем обсуждать. И это дает нам перспективу понимания.
Угу. Ну хорошо, так, значит, давай следующее. Обсудим, где-то я тут записывался, не... ну, давай сразу об этом скажем, потому что действительно, а то умерла королева Елизавета, да. Ну, она была всеобщей любимицей, конечно, ну, 96 лет, понятно, но тут уж ничего не попишешь. На твой взгляд, вот буквально на днях, день, через день назад, она приняла, значит, Ли Страсс как нового премьера, успела последок ее, значит, принять и, в общем, благословить, что называется, и вот сошла в могилу. Приходит Чарльз, он уже принял новое имя, Карла. 74 года, король, при том, что он известен, помимо всех других вопросов, абсолютно презрительным отношением к... Филипп даже давал фору, но Чарльз тоже недолюбливает Путина. Считая, они его в семье сравнивали с фельдфебелем. Ты, может, не знаешь, они там прорывались. Это потому что пережили они еще и Гитлера. Так что там Елизавета, она, знаешь, всякого повидала.
Елизавета была офицером британской армии.
Это известно, да. Она была офицером, да. Конечно. Но все-таки смысл здесь в том, что ну, супруг ее тоже воевал. Всего меньше года, как она прожила без него. Просто я к тому, что считаешь ли ты, что... Ну, это как-то
ужесточит политику британскую.
Да.
Ну, в принципе, они откровенно и глубоко презирают Путина.
Да, это известно, да, да. Это точно.
И это презрение не просто там лидеров Британии, да, это презрение аристократии, да, очень давней
аристократии. Аристократии к вот выскочке фельдфебеля.
К серой массе, вот это, да, буратинка это. И учитывая, что Ли Страсс явно жестко в отношении Путина, это сочетание, конечно, может дать необходимый эффект.
Так нет, и королю очень да. важно приход, его же всегда считали, ты знаешь,
безусловно,
да? Со всеми да. Дианами и так далее. А так он придет и скажет, а вот там, традиционалистский да, клуб показывает вам елду.
Вот. С нетерпением посмотрим, да, что как они куда-нибудь выводить линию, но я думаю, что эта линия не понравится Путину. Его, так сказать, клики. Потому да. что ну, 74 года люди редко меняют убеждения. Ну, а вот новым королям, как ты правильно говоришь, иногда хочется продемонстрировать, что в украинском языке называется спроможенность, способность действовать. действовать и
Ну,
вершить. Ну,
разумеется, да.
посмотрим. По первым же шагам
Быть
будет понятно,
королем.
куда это идет. Ну, вот Андрей Ермак сообщает, что план санкций против Российской Федерации выполнен на 70%. Кстати, вчера Украина ввела санкции против высших российских чиновников, там, по-моему, больше 200 человек. Вот, и это к твоему постоянному вопросу, а когда же санкции персональные, это основание для подачи их на санкции международные.
Это да, я знаю, что они
Да.
связаны, да.
Связаны,
Но
да.
нас ведь интересует интенсификация. Нам очень важно, чтобы это все быстро работало, потому что у нас тоже свои планы в отношении Москвы,
Ну,
у русской
безусловно.
оппозиции более действенной, не той, которую, так сказать, может, ты какую-то застал в Вильнюсе, но у нас свои планы, поэтому мы тоже их верстаем, так
Не
сказать,
застал.
таким образом. Не
Вот,
застал. Ну и слава
но
богу.
да. Тут вопрос в том, что мы все прекрасно понимаем, но у Запада есть своя инерция, свои соображения. Машина медлит медленно, но верно. И я думаю, что ну, мы говорили об этом, да, что все последующие санкции носят более жесткий характер, значит, вводятся медленнее. Это проблема. Вводить. Потому что быстрые санкции уже все приняты давно. Теперь начинаются серьезные, которые затрагивают там законодательство национальных стран, например, что касается частной собственности и так далее. Но то, что они будут введены, я не сомневаюсь ни секунды. И Путин делает с каждым днем все больше, его товарищи, чтобы они были введены, чтобы создать настроение введения этих санкций. Все эти разговоры про шантаж энергетический, все эти шутки за Запорожской атомной станцией, все эти там вечные эфиры, все эти разговоры о том, что мы воюем тут с коллективным Западом, непременно его победим. Игра на разобщение Европы, все прекрасно. Вот тектоническое время, да, умер Горбачев, умерла Елизавета, эпоха уходит, вот, да, и приходят новые правила, эти правила не понравятся.
Ну да, все ждут о том, чтобы трон британский оставался традиционно таким же, каким он и был, с одной стороны, с другой. Все-таки век 21, ничего тут не
Ну
попишешь,
и
все
лояльности
меняется.
Путину там точно не следует даже
Не,
дать
по этой
гарантию
части
Запада,
мы в
да.
этом убеждены абсолютно. Ну, есть
Можно
много
не
еще каких
сомневаться.
вещей, но да, окей, мы с этим как бы все согласны, действительно, ничего хорошего ждать не приходится. Ведь Путин, понимаешь как, там же тоже бегали идеи всякие, а чё бы мы не хуже британцев? Сделаем Володю первым монархом, да? По местным соборам соберем, а дочу его сделаем наследницей, или там внучу, там как это. Там бродило это, бродило. И, кстати, один из протагонистов был, ну, это там, у него Тихон был, но и Кирилл так, в общем, где-то тут, а чё бы и нет, вот. Значит, но просто это настолько смешно, потому что без благословения любого такого неофита монархического британского престола это все, знаешь, за равных не признают
Там,
никогда.
я не знаю, знает ли кто или нет, но британская семья королевская, это старший королевский дом для всех королевских династий Европы. Вот, многие считают, что и мира. На мир и мира не знаю, но они считаются старшим домом
Да, нет,
в
нет, так
Европе.
и
И,
есть,
конечно,
конечно.
это так просто, да, это все. Это не все так просто. Ну, как бы смешные, жалкие потуги выдуманным быть, да, как говорил Игорь Губерман в свое время.
Ну,
Вот, поэтому как-то так.
не, ну для них это все предельно очень,
Нам
так сказать, знаешь. Они же как, мы такие же, как вы, потому что у нас больше денег. Вот.
ясно,
Оказывается, мир, он
конечно.
про другое немного. Это не только, во всяком случае, деньги,
Мир про
еще много
ценности.
чего.
Они вот чем они не
Про
понимают
ценности,
Запад.
да.
Они не понимают Запад про ценности. Запад про рационализм, про расчет. Чем не встретили западные аналитики, предсказывая вторжение Путина. Они считали рационально. Они считали экономический потенциал, военные последствия и так далее. А Путин главной логикой сделал мифологическую, историческую. Западу в
Ну,
голову не приходило, что так можно делать. Но что так, в принципе, можно поступить. И уж точно они не встретились по ценностям. Потому что, понимаешь, что думают в Кремле? В Кремле думают, цитируют Ленина. Они, как это, нет, мы купим у капиталистов веревку, на которую мы их повесим.
да.
Да, они думают, что Запад прогнивший, Запад как бы там, да, вот ценности свои растерял, но всю дорогу он показывает, что Запад, что всю эту войну, все 8 лет он показывает, что ценности для него важны. Он делает свои ошибки, иногда крупные ошибки, иногда стратегические ошибки, но все-таки он исходит, действуя из ценностей. А интересы – это часть ценностей. А
Ну,
эти товарищи,
да.
да,
Эти
они
всегда
такие,
подменивали. Это им выгодно
это,
было
да,
постоянно
они такие,
подменивать.
типа, вот, как бы, там, ценности, конечно, ценности, но дворец Геленджике тоже сам себе построить, да.
К Кстати, не случайно, что он именно дворец, ты понимаешь? Они строили именно не коттедж, не усадьбу, не там, а именно дворец. Ему и нужно
Это же,
было это вот.
да, это же игра в имитацию, понимаешь? А
Ну, конечно.
все эти генералы ФСБ, все эти российские полководцы, они же, когда тратили бешеные деньги, ворованные, на войну с Украиной, они же не верили всерьез, что Путин отдаст приказ. И понимали, дедушке хочется там, да, повоевать, подготовку к войне, но мы будем эксплуатировать и тырить там 4 800 из 5 выданных миллиардов.
Логично, конечно.
Вот, да, класть себе в карман. А потом, когда оказалось, что надо воевать, оказывается, все украдено до нас, и вся эта стадо воевать просто тупо не может физически. Как бы, да? Ни ФСБ физбить, ни армия воевать и так далее. Они растырили все это, и как бы... А дальше мы видим такую картинку, как вчера мы обсуждали на учениях «Восток-2022». Когда
Да.
Путин даже смотреть не смотрит на этих товарищей, старших военачальников, которые своровали. И имитация. Они имитировали великую державу, они имитировали великий план, они имитировали восстановление Советского Союза. По-моему, единственным человеком, два человека, которые к этому серьезно относились, это был Путин и Дугин. Все. Остальные тупо в это не верят. Они тупо тырили бабки, которые Путин как бы приказывал тратить на восстановление имперской мощи, величия, восстановление Советского Союза и так далее. Все растырили. Все неэффективно максимально. Я говорил, еще раз повторюсь, хочешь понять все про государство и право, посмотри на ботинки солдат. Хорошие ботинки, нормальное государство. Плохие ботинки. У российских солдат ботинки никакие. Вообще никакие. Ужасающие плохие. И вот это все бесчисленные десятки миллиардов долларов, которые Путин тратил.
Ну ладно. Ну, так, давай поговорим о референдумах. Насколько я понимаю, их перспективу совсем отдалил с учетом вот этого всего, потому что в той же по Херсонщине где-то вывесили даже портреты коллаборантов и партизаны, которые собираются участвовать, скажут, мы вас перережем, прибьем всех.
Ясное дело.
Желающих не очередь поучаствовать в этой
Ну,
авантюре.
мягко говоря,
Да.
все, кто дернется, должны посмотреть на судьбу предыдущих 20
Ну
лидеров всяких
да.
там провозглашенных районов и так далее, тоже конец в любом случае. Поэтому судьба этих людей крайне незавидна. Многие из них пытаются сбежать в Россию, а россияне, российская армия и ФСБ ловят их за голову, за волосы
И
притягивают
отправляет
обратно и
обратно.
скажут: прям предал, служи, все уже, куда тебе деваться.
Да, нет,
Да,
конечно, это так всегда и бывает. То
конечно,
есть.
надо быть полным идиотом, чтобы это все устроить. Но они устроили.
Не, ну, моя-то версия все прежняя. Большая их часть была завербована еще до все эти вот
Не,
стремоусовые
ясное
это.
дело, но могли бы и подумать, но не подумали, да, чтобы Путин против коллективного Запада не потянет. Сам не потянул, что уж про Путина говорить.
Ну,
Поэтому...
ты считаешь, референдум. Ты думаешь, они их вот 4 ноября то, что называли, и 4 ноября сейчас уже
До
их там.
4 октября обстановка на фронте будет радикальная.
Ноября. Они
Ноября
называют 4 ноября.
все-таки
Да.
радикально иной и отнюдь не способствует проведению референдума. Отнюдь. Мягко говоря. Поэтому,
Ну, то
куда
есть
там, какие
по
там
существу
референдумы?
не будет.
Ну, если они там их объявят, ну, как бы, ну, хорошо, посмотрим.
Так, хорошо, давай. У тебя просто немножко да.
Немножко умрет первый член избирательной комиссии, слегка умрет, а потом, да,
Угу.
прочие организаторы, да, а потом на головы всем этим подразделениям, которые все это обеспечивают, взорвутся в казармах мины, еще на голову Химарса прилетят. Вот и весь референдум. Просто понятно, легко запомнить.
А, у нас уже почти 430 тысяч человек смотрят, больше 140 тысяч поставили лайки. Ну, просто, видишь, людей много, поскольку они хотят каких-то новых деталей, они будут. Завтра же у нас пятница, ты возвращаешься, ты будешь уже?
Да, нет, да, мы спокойно поговорим. Детали очень простые. Российской группировки на Херсонщине плохо, на
Да.
Харьковщине гораздо хуже и будет еще хуже. Когда появится конкретика, когда даст разрешение говорить, вообще первый президент должен это все озвучить, когда даст право говорить Генштаб, мы все дружненько заговорим. Вот, и прокомментируем. Но, повторяю, что мы можем комментировать российские источники. А там
Не, ну, разумеется, да.
скрежет зубовный страшный, и они что, как бы в отчаяннейшем положении, они ругаются, доходят до невозможного. Цитирую примерно на память, звучит это так, что Шойгу мудак, конченый Тувинский, да, или там типа сволочь, надо дать ему героя России второго за развал российской армии. это цитирую, это воюющие сейчас российские блогеры,
Ну
всякие прочие, 2014 года. И это, или там, например, армии в России больше нет, не знаю, сколько просуществует сама Россия, но армии после Харьковского прорыва точно нет. Там катастрофа. Просто тупо катастрофа.
Но моральный климат, да, с таким воевать дальше вообще
абсолютно.
непонятно как.
Да, ну и надо понимать, что мы населенные пункты не называем, зато можем назвать последствия, что снабжение Купинской группы, вернее, Изюмской группировки перерезано полностью. Все.
А, ну точно перерезано уже все.
Перерезано. Они,
Так, вот
конечно,
смотри.
Через Купинск
Да.
капиллярно могут там немножко поставлять, но это, во-первых, очень дальним путем, во-вторых, это очень мало, во-вторых, это все под огневым контролем. Эта история крайне печальная для российской. Я не знаю, там они идут резервы, действительно, не знаю, российские, не знаю, чем мы сумеем это закончить,
Ну, пишут,
но
как бы.
того, что уже сделано, уже с головой, то, что мы нанесли тяжелое моральное поражение, материальное поражение, все усилить. Одних
Вот
пленных
смотри.
там столько, столько, что считать не
Да.
успеваем.
Во-во-во-во, давай вот сейчас об этом новость прочитаем. Киев с начала российской специальной военной операции, понятно, десятки тысяч, то есть имеется в виду российские войска понесли потери, десятки тысяч.
Ну, 50 тысяч мы
Это
разменяли вчера или позавчера.
вот.
Официально только.
Да, 51 тысяча звучала цифра, да? По отношению к ней, вот ты считаешь 300, ну, раненые, там, сильно пострадавшие, которые не могут снова вернуться в строй, это какое может составлять
То больше
число?
100 тысяч все уже, Марк.
Уже больше все
Если, да,
вместе.
больше 100, если брать ЧВК, если брать тяжело раненые, которые там санитарные потери попали и долго не могут. И восстановление, если вообще полное выздоровление возможно. Это все сильно. Я думаю, что это больше 100 тысяч уже брать. Я уже не беру там все эти армии, так называемые данные армии. Там вообще катастрофа где-то не считается, к сожалению. Но даже кадры российской армии, ЧВК, это больше 100 тысяч. Тут дело в том, что ну, тут еще же один момент. Суточные потери российские подскочили с 300 человек, 350 до 500-600
Ну да, вот
сейчас.
сегодня на брифинге об этом
Да, уже
говорили,
не несколько
кстати,
суток,
высоко.
да, потому что, ну, понятно почему. Потому что бобо там очень сильно в районе, где-то южнее Харькова.
Угу.
Там
То есть
катастрофа.
там гибнет от 300 до 500.
Марк, там для российской армии катастрофа.
Катастрофа.
Катастрофа. Просто
Ну
катастрофа.
вот хорошо, какая вот оказалась в этой во всей в этом во всем огне вот часть. То есть это 10 тысяч, это 20 тысяч, это 30 тысяч. Вот непосредственно
Ты понимаешь,
кого вот прошли уже.
в чем проблема российской армии? Они приперлись
Да.
170 тысячами
Да.
захватывать Украину. Хотя Сталин создал 4 украинских фронта общей численностью 2,5 миллиона человек, чтобы это
Ну,
завоевать.
известно, да.
И он не потому, что он был дурак, а потому, что они считают, наоборот, умели хорошо. Напоминаю, что берем Первую Ливанскую войну. Израиль создает страшную огромную группировку, 76 тысяч войска, не против регулярной армии. Там сирийская армия была чуть-чуть в долине быка, как бы в 82 году, а против палестинских группировок, это несчастные люди, вооруженные в лучшем случае там гранатометами, там автоматами. 76 тысяч заходит на глубину 100 километров, шириной 50. И сказать, что им там было легко, это было бы очень напрасно, так сказать. Там была масса сложностей и нюансов. Так вот, это россияне пытаются 170-тысячной завоевать Украину с размахом внутреннего фронта в 1400 километров. О чем это все?
Но у
Это
них
был
просто нет
идиотизм.
больше. Вот важно, понимаешь,
Правильно.
просто
Так вот,
больше
фишка.
нет.
Да, так вот, из этого возникает определенное следствие. Они размазаны одной тонкой линией вдоль всей этой линии фронта. И если украинские войска протыкают эту линию, то в тылу там практически некому держать эту тыловую линию. Мгновенный скачок меньше, чем за сутки на 50 с лишним километров после прорыва. Это потому, что в тылу тупо нету войск. Есть направление, не будем говорить пальцем, где можно идти до государственной границы с Российской Федерацией, не встретить ни одного российского солдата. Потому что они все размазаны тонюсенькой линией. Там, в лучшем случае, жалкое подобие второй линии обороны, как сейчас на Херсонщине. Они пытаются делать эту вторую линию обороны, но у них не очень выходит. А вот. Это означает, что в любом месте протыкаешь первую линию, и дальше у тебя оперативный простор. Вот ровно то же самое было, что когда они прорвались из Крыма в начале. Вот теперь они ловят обратку и ответку на том же Харьковском направлении. В любом месте протыкаешь, дальше сдерживать прорвавшиеся войска некому. Обычно это вторая линия обороны, это резервы из глубины, всякие такие вот вещи, ничего такого близко нет. Ну, резервы из глубины там где-то подгребают, но подгребают-то они уже после прорыва, там, простите, 50+. Поэтому это очень дурная затея, так невозможно воевать. 50 плюс — это значит разрезанные рокадные дороги, которые идут, основные пути снабжения вдоль линии фронта, там тупо нечего восстанавливать. Там можно в лучшем случае наспех огромной кровью соорудить вторую линию фронта, это уже не вернуть никогда, это уже разрезали эту историю, все, забыли. За такие прорывы вешают, во всех армиях мира вешают высшие награды. Понимаешь, да? Они создали эту ситуацию. Они создали эту ситуацию. Невозможно нормально воевать большую континентальную войну, если у тебя нет второй, а то и третьей линии обороны. Держать оборону. Но заметь, что все изменения копятся постепенно, реализуются скачкообразно. Мы все сейчас говорим об обороне российской армии.
Да.
Это уже стало общим местом. Еще два месяца назад это было сплошное страшное наступление. И вот там все гадали, завоюют они, не завоюют. Днепр, да, Запорожье, да. И прочее, прочее, прочее. Нифига, сейчас уже говорим о прорыве.
2-3 недели, опять же.
Да, и о ее неспособности держать оборону. Вот доигрались, укатали сивку крутые горки, все уже. Мало того, что они держат оборону, они еще не в состоянии держать. Возможно, в идеальном варианте для них они сейчас подвалят резервами, тормознут нас на какой-то линии. Ну куда же ты денешься, эти 60 километров там с лишним, которые мы прорвали. Бы прошли. Все, уже привет. Главное сделано, перерезаны пути снабжения изумской группировки. Ее судьба. Ну, печально.
Ну, печально, 90. Но вот все-таки ты в численном выражении нам объясни. Вот пройденная часть по глубине, это пройдено какое количество российских войск? Ну, понятно, что они отступили, понятно, что они разбежались по бокам.
Какое количество? Ну, это выглядит так. Ну, они вот торчали в этом городе, который мы не называем. Вокруг него. Да. Его обошли, мы не стали задерживаться. Мы его
и сколько
обошли.
В этом городе могло торчать?
И все очаги, часть сбежала. Все эти, трудно сказать, хорошо. Сколько, потому что часть сбежала. Очаги сопротивления мы все обходим, похвально. Короткое, небольшое количество сил их блокируют, начинаем разминать их артиллерией, танками и авиацией нашей. Дальше наши идут на прорыв, разрезая там этот самый. Это же старый добрый метод. Это то, что требовал Паттон от своих войск в Европе. Это то, что требуют любые нормальные командиры. Когда была Висловодерская операция в 1944 году, Жуков вызвал к себе командира мотоциклетной части и сказал: «Ребята, вы уходите в тыл противника. Вы можете вообще не стрелять. Вообще не нажимать на курок. Ваша задача – темп наступления 100 км в сутки. 2 дня выдерживать этот темп, герой Советского Союза, даже если вы ни одного немца не убили, ни разу не выстрелили». Просто. Почему? Потому что нужно было сеять панику и резать тыловые дороги. Ты представляешь, 200 км в немецком тылу, и тут советские артиллеристы, мотоциклисты. Да еще если стреляют. Паника, шум, гам, дезорганизованный тыл, и вся советская модель, да и западная модель прорыва, она была организована. Точно так же американцы наступали во время Второй Иракской войны. Задача была, обходя очаги сопротивления, максимально рваться, захватывать мосты, идти вперед, сея панику. То же самое российские войска делали в начале этого конфликта. Я скажу, что пережить российское вторжение — неприятная вещь, потому что когда тебе докладывают, что вот десант на голову раз, десант на голову два, что прорыв уже в центр Киева, там российских войск, ну, или не в центр, там на Оболонь, но тем не менее, что в Харьков. Первое впечатление очень серьезное. Если бы не крепкие нервы наших людей, склонность к самоорганизации, которые там, несмотря на общие новости, все равно стреляли, как бы это вполне могло увенчаться успехом. Это непростая штука. И вот сейчас они имеют дело ровно с этим. Обходя очаги сопротивления, наши вперед ушли, перерезали главные пути, захватили кучу складов. Кучу. Нельзя говорить, потому что это уже имеет отношение к оценке боевого потенциала наших. Но, поверь мне, огромное количество боеприпасов, техники захватили, пленных, и это все встанет нам на вооружение. То есть мы еще и пополнили. Чем хорошо наступление? Пленные, моральные победы, куча техники, поражение живой силы, и еще и мемы новые рождаются, что сейчас очень важно. И все это мы получили менее чем за сутки на направлении города, которое мы не называем. Но там еще с юга подкрадывается к изюмской группировке. Большой сюрприз. Довгенько взяли, говорят, двигаемся дальше. И заметь, это в двух местах. Херсон, Харьковск. Херсон и Харьковск. Две крайне болезненные пощечины. Даже не пощечины, а плюхи, оглушающие такие. Когда мозг бьется изнутри черепную капку, и боксер называется в гроге плывет. Он поплыл. Ровно это происходит сейчас с российскими. Я то, что смотрю на их чаты, это, конечно, третий раз сегодня ссылаюсь, но это действительно производит впечатление. Придет время, Генштаб объявит цифры. Мы эти цифры обсудим. И они будут впечатляющие, ну, да. Поверьте.
Не, ну просто люди, большая часть, они воспринимают километрами и человеками.
Понимаешь? Более 50 километров. И минимум.
50, это убеждает.
И несколько тысяч российских.
Видишь, вот люди послушают, они как бы вот выхватят.
Да, вот. Да.
Так, ну что же, 40 минут мы в эфире. Сегодня немножко связь так напрягает меня, потому что ты немножко чуть местами плаваешь. Да. Ну, интернет, интернет. А, нас смотрит 441, почти 442 тысячи человек, больше 160 поставили лайки. Ну, раз у нас завтра все в порядке в 22, как мы каждый день, то мы оставим все остальное на завтра, когда, надеюсь, будет получше связь. Вот, и, соответственно, договорим все, что не договорили сегодня, потому что,
Завтра
ну, 40
новости
минут.
должны появиться. Уже понятно станет
Да.
более-менее, что в Рамштайне, понятно станет, что на поле боя. Я надеюсь, что
Хорошо,
появится информация,
хорошо.
которую будут обсуждать конкретику.
Ну хорошо, спасибо
Да.
Алексею Арестовичу, благодарю всех зрителей. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. И по возможности, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Увидимся завтра ровно в 22:00. Всем пока.
Счастливо.